תפילת החברים. בורא אהוב,
Молитва, товарищи, любимый Творец, дай нам правильные понятия, чтобы свет Зоар внес ясность в нашу работу по правильному объединению в десятке. Мы просим Тебя, Творец, помоги нам соединиться с товарищами с помощью света Зоар, сопровождая нас в этой учебе, и не расслабляй нас, оставайся рядом. Творец, помоги нам пробудить этот первый свет, который воздействовал на Муше, а затем на Раби Шимон бар Йохая и его учеников, чтобы мы стали специалистами по отдаче.
Вопрос прямо в микрофон.
Да, мы продолжаем читать Святую книгу Зоар, 95-й пункт. Давайте войдем. Войдем и... поймем зависимость воздействия Зоар на нас. Это то, что мы можем направлять, выстраивать его воздействие на себя. И насколько то объединение, из которого писали каббалисты, получившие высшее сияние, Зоар, высший свет, оформили его, объяснили его, направили его на нас.
Я погонщик ослов, 95-й пункт. И святой трон, то есть Малхут, пал. И об этом сказано: «И я среди изгнанников». То есть та ступень, которая называется «Я», Малхут, находится среди изгнанников. При реке Квар, проистекающей и выходящей издавна Миквар. А теперь иссякли воды ее и истоки ее, и она уже не выходит, как в начале. Об этом сказано: «И река иссякнет и высохнет». Иссякнет в первом храме и высохнет во втором храме. И поэтому сказано: «И он сразил двух доблестных воинов Моава». Моава означает «от отца Меав небесного». И они были поражены и уничтожены во имя него. И все света, которые светили Израилю, все они померкли. Объяснение. Трон указывает на послащение Малхут в Бине. И это трон милосердия, с помощью которого передаются все мохин в течение 6000 лет во все парцуфы Абия. Поэтому сказано: «И святой трон», то есть Малхут, пал. То есть вследствие аннулирования экрана Бон аннулировался и пал также экран Саак, называемый трон. И об этом сказано: «И я среди изгнанников». То есть та ступень, которая называется «Я», находится среди изгнанников. «Я» — это Малхут Высшего, ставшая кетером для Нижнего, потому что в слове «Они» — «Я» — те же буквы, что и в слове «Эйн» — «Нет», и этим именем называется кетер. И известно, что Малхут Высшего — это вся связь, имеющаяся между парцуфами, Каждый высший производит зевук на свою малхут, производящую отраженный свет, облачающий прямой свет высшего. А затем опускается эта малхут высшего с 10 сферот ее отраженного света, в которые включена ступень прямого света, и облачается в нижнего. И получается теперь, что эта ступень, называемая «Я», находится среди изгнанников, потому что аннулировался ее зевук с высшим светом, и прекратился высший свет во всех парцуфах. При реке Квар, образовавшейся и текущей издавна Миквар, а теперь иссякли воды ее и истоки ее. Когда в ней установлен кран, она называется рекой, образовавшейся и текущей, поскольку высший свет с ее помощью простирается к нижнему, подобно водам реки, простирающимся и текущим непрерывно. Однако теперь, когда аннулировался экран, эта река называется река Квар, так как издавна Миквар считалась рекой, но не сейчас, а сейчас иссякли воды ее и истоки ее. Воды ее, высший свет, который распространялся с ее помощью, и истоки ее, когда в ней устанавливался экран, он назывался истоком, потому что наполнение было связано с ним и непрерывно истекало из него. А сейчас прекратилось все это и не изливается, как в начале. То есть высший свет не исходит от него, как прежде. И это, как сказано, река иссякнет и высохнет. Иссякнет в первом храме и высохнет во втором храме. Има называется первым храмом. А Твуна называется вторым храмом. И о первом храме сказано «иссякнет», так как в нем прекратился зевук, поскольку исток его, то есть экран, иссяк. И поскольку нет зевуга выше имы, Твуна полностью высыхает. Поэтому о Твуне сказано «и высохнет». Поэтому сказано «Моава» означает «от Отца», «Меав» — «Небесного». Поскольку корень Мохин двух храмов исходит от Абы, и он — Отец Ав Небесный, то есть светящий Зерампину, называемому «Небеса». Свята его, Аба, подняли зон в Ишсут во второй храм и в высшие Аба Веима в первый храм. И они нарушены теперь и померкли, поскольку прекратилось наполнение, получаемое от Гуф Атика Йомина. И все света, которые светили Исраэлю, все они померкли. То есть померкли не только большие мохин двух храмов, а все света, которые светили Израилю, прекратились. Даже света Вак и света Абия. Выйти из такого изгнания.
Изучение Зор пробуждает высший свет, который воздействует на человека, который изучает Зор. Тем более, если люди объединяются в десятки, так как сама книга была написана десяткой, Раби Шимона, так и мы. Насколько мы объединяемся и хотим уподобиться той самой десятке Раби Шимона, то и мы воспринимаем свет книги Зор. И этот свет на нас действует и поднимает постепенно, шаг за шагом, до тех уровней ниже них, чем их, но поднимает к ним. И так мы в некоторой степени постигаем то, что они постигли. И это есть мера нашего исправления, которое мы передаем в мир с помощью книги Зор.
Основа жертвоприношения — это ман, возносимый для укрепления экрана и подъема отраженного света. Как нам поднять ман, чтобы у нас, чтобы мы могли поднять отраженный свет вообще?
Я не думаю, что мы должны об этом думать. Как поднимать отраженный свет?
Нам не нужно заботиться о том, как поднимать отраженный свет. Мы должны думать о том, как мы поднимаем себя ради отдачи в соответствии с тем, о чем говорит Зоар, и тем, как мы уподобляем себя авторам Зоар. И это то, что произойдет постепенно. Мы поймем, каким образом мы можем сближаться к правильному подъему маны, приблизиться и к правильным действиям. Это не происходит моментально, но постепенно.
Доброе утро. У меня вопрос, продолжение вопроса Влада. Сказано, что поднимали ман с большим мужеством, тем самым придавая силы экрану. Скажите, вот кажется, что экран — это что-то такое постоянное, и ман, он должен как следствие быть тоже постоянным. Вот такой первый вопрос: как ман укрепляет экран? То что он ему придает? И что такое экран в итоге?
У нас есть авиют, желание получать, которое желает только получать и только наполнять себя тем, что хочет, самому себе. После этого мы делаем над ним исправление, сокращение, когда мы не пользуемся желанием получать, как оно есть, и превращаем его с помощью действий над ним на ради отдачи. И тогда мы не получаем, а затем даже получаем обратным видом от противоположного, чтобы отдавать хозяину. Прежде, допустим, от хозяина мы получали питание напрямую от него, затем мы перестаем, прекращаем это наслаждение и ничего не получаем от хозяина. И из-за того, что хозяин страдает, это причина. Из-за того, что хозяин страдает, мы продолжаем принимать от хозяина, но уже чтобы отдавать ему. То есть из-за того, что он хочет давать нам, мы получаем от него, чтобы отдавать ему. Это и называется получение ради отдачи. В этом наша работа. О чем вопрос здесь?
Ну, вопрос в том, что как это практически вот нам понять, что вот наш ман, он для укрепления экрана. То есть мы, постоянная просьба должна быть о том, чтобы все мысли и чувства, они были вот чистыми, направлены
на... Если я не могу войти в контакт с хозяином, Если я не знаю, что делать, или знаю, что делать, но у меня нет для этого сил, нет разумения, нет сил, тогда я обращаюсь к самому хозяину и прошу его, пусть объяснит мне, пусть покажет пример, пусть поможет, чтобы был со мной, как взрослый с маленьким. Как мать берет ложечку вместе с ребенком и помогает ему поднимать эту ложечку ко рту, а потом еще и еще раз показывает ему. Он привыкает и понимает, что надо делать. И так же мы хотим, чтобы Творец обучил нас. И тут нечего стесняться, нечего сдерживаться. Творец наслаждается этим, тем, что мы ожидаем его помощи.
Можно последний раз спрошу? Можно ли сказать, что экран, который мы строим, это наша связь с Творцом?
Да, конечно, да. Экран — это связь между нами и Творцом.
Ну и что?
Какое место у ман? Ман — это предварительное действие для подъема отраженного света.
Действие ман?
Да. Это не действие, которое предварительное, когда поднимается хиссарон, а затем открывается экран и появляется возможность насладить Творца.
Ман — это результат хороших действий. И бина принимает эти хорошие действия, иман. И в результате этого она поднимает сынов Израиля. Да, смотри, я читаю строчку, и поэтому называются жертвы, что приближает Израиль к Отцу Небесному, и поскольку они находились в своем совершенстве и поднимали ман только для того, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, поднимался ман до бины, где свет хасадим и отдача в виде льва хеседа. И считается, что лев Бины принял хорошее деяние иман, которые вознесли сыновья Израиля, те, которые хотели соединиться и видели, как ман их является добычей для высшей бины. И свет хасадим бины не сходил в виде прямого света на этот ман. И этот прямой свет накидывался на добычу, то есть ман, и пожирал ее. И так они были принимаемы жертвой. То есть есть здесь противоположные силы, есть силы, которые терзают добычу, пожирают ее, живя этим, и как выходят в результате этого хорошее деяние.
Здравствуйте, Рав. Добрый день. Действие подъема ман. Та жертва, которую мы предоставляем Творцу, это наше эгоистическое желание?
Да, конечно. Нет у нас ничего, кроме этого. И кроме того, что мы можем дать Творцу? Только в ответ передать ему эгоистическое желание, которым мы не должны пользоваться в обычном виде, в как мы получили, это называется жертвоприношением. И с помощью того, что мы возвращаем ему, мы приближаемся к нему, поэтому называется курбан, жертва, это слово «близкий».
Shalom Rav, Shalom Kli. Esta reunión, esta clase es contada como una ofrenda.
Эта встреча, этот урок, как подношение Творцу, как жертва Творцу?
Конечно же, мы хотим, чтобы это было подношением, жертвами Творцу, но каждый из нас думает, что мы хотим приблизиться, приблизиться к Творцу. Так в нашем приближении к Творцу, что является нашим намерением? Чтобы мы приблизились к Творцу или чтобы мы доставили ему наслаждение? Да? Вот здесь человек выбирает, что важнее ему в намерении. Может быть, что тем же действием мы делаем как себе хорошо, так и Творцу. Но что является нашим намерением прежде всего? Сделать наслаждение себе доставить и Творцу, или же доставить наслаждение Творцу. И благодаря этому будет наслаждение и самим себе. Здесь человек находится в своего рода перекрестки, пересечением дорог. Дословно.
Спасибо. Постепенно. У нас есть еще впереди материал, где мы будем выяснять все эти вещи так, чтобы это сложилось у нас. Мы будем знать, в каких состояниях мы находимся, и в соответствии с этим будут раскрываться все больше и больше внутренние наши системы, которые пока еще перекрыты.
Вот это намерение вы объяснили, что как мы на перекрестке находимся, и между тем, что для себя я, либо для Творца. Вот как включиться правильно в это намерение ради Творца?
Я не знаю, как тебе сказать. Это просто надо стремиться к этому. Хайвим лиштадель...
Нам нужно стараться прийти к этому. И тогда во всевозможных формах пробовать это и увидеть, насколько Творец каждый раз будет поправлять тебя, делать так или так, и так ты придешь. Но главное — это вместе с товарищами, в объединении между ними, искать форму объединения между вами вместе. Да? Когда вы приходите к состоянию, которое ощущается вами, что вы приближаетесь к Творцу, давайте мы сделаем такую форму, такую команду создадим, когда внутренние отношения между нами сможет показать нам форму Творца, свойства Творца, характер Творца. Это то, к чему мы должны прийти. По мере того, как мы будем продвигаться изо дня в день, мы сможем понять, кто такой Творец, и кто мы, и каково расстояние между нами, и что мы еще должны сделать для того, чтобы еще больше приблизиться. Итак, будем делать каждый день такие упражнения. Но каждое мгновение, каждый день, когда мы стараемся объединиться, мы между собой проверяем, является ли наша форма все более истинной, когда мы находимся во взаимной отдаче друг к другу. И только поймите, что это первое упражнение, которое ставит перед нами Зоар. Можно так сказать, первое упражнение, чтобы мы объединились в десятке и во взаимной отдаче, во взаимном объединении, во взаимном виде мы пришли к состоянию, когда мы будем соединены буквально вместе. И благодаря этому мы начнем приближаться к форме Шхины, к образу Льва. Это не относится к физической какой-то близости вообще, а только к чувственной близости, внутренней, духовной. Подавлять это не льву, не псу. Я просто, что называется, псом и что называется львом. Эти свойства я хочу или не хочу, чтобы жили во мне, а в моем выражении относительно товарищей. Все измеряется по отношению к объединению в десятке. Вот и все. Так отдалиться от псов и приблизиться к львам.
Okay, that's a nice explanation. Only I don't understand it, or maybe I don't feel.
Это красивое объяснение, только я его не понимаю. Может, не чувствую то, что вы сказали. Может быть, могли бы другими словами повторить. Как нам работать с этими образами правильно, с этими картинами, которые возникают? Я не совсем понял то, ваше объяснение сейчас.
Мы будем продолжать и поговорить, и поговорим еще об этом. Еще будем продолжать и поговорим об этом. Человек должен воспринять эти формы не изображения, образы, а внутренние формы, на которые направляют их эти слова. Он должен получить их свыше.
Как прийти к внутренней форме? Не к форме, о которой мы говорили, с такими красочными образами. Как прийти к внутренней форме? И как мы можем тут помочь друг другу найти эту внутреннюю форму, почувствовать ее?
Мы еще вскоре поговорим об этом. Мы поговорим. Я также не хочу объяснять, как бы обкрадывая вас в усилиях, в поисках. Давайте посмотрим через.
Хотел попросить, чтобы вы нас направили перед чтением. Для чего мы читаем? Чтобы мы были все в одном намерении и устремлении.
Я не жду того, чтобы вы находились в том же стремлении и намерении, а чтобы вы искали это намерение и стремление, в которых вы должны находиться. Потому что главное — это поиск, главное — это вопросы. И внутреннее сожаление о том, что вы не можете прийти к этому. И тогда, вследствие того, что вы ищете и не можете прийти, тогда вы начнете поднимать сами молитву, и вы начнете постигать то, что вам еще нужно. Творец должен выстроить вам хисарон, и он должен выстроить вам наполнение, ответ. И таким образом это будет происходить. Но мы должны находиться в поиске.
Мы желаем постижения связи между нами в десятке, для того, чтобы сеть связи между нами была сетью правильной, и с помощью ее мы смогли еще более тесно сплотиться между собой и подняться на более высокую ступень. Так это происходит.
«И поразил льва во рву в снежный день, в тот день, когда прегрешения привели к тому, что свыше был вынесен приговор Верховного Суда. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге», то есть Высшего Суда, называемого снегом. «И сказано, что она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Поэтому она может терпеть сильный огонь. Суды, относящиеся к Захару, называются снег. И поэтому говорится, что они исходят от Верховного Суда. И эти суды очень суровы в начале, однако в конце они смягчаются, так как получают подслащение лишь в конце, то есть в нукве. И к этим судам относится сказанное нуквой: «Подкрепите меня сладостями, ашишот». Здесь содержится намек на два огня: Эшьот — высший огонь Бина и ее собственный огонь. И когда у нее есть эти два огня, она смягчает холод исходящих от снега судов, потому что огонь ее прогоняет их стужу. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге. И это высший суд, то есть суровые суды Захара. И она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Багрянец — это два огня, и поскольку дом ее облачен в эти два огня, поэтому не будет она бояться за дом свой при снеге. И более того, этот снег становится сладостен посреди ее огней. Поэтому сказано, что она может терпеть сильный огонь, так как этот снег помогает ей вытерпеть огни ее. Это дает нам понять, что теперь, после того, как отменились экраны и зевуги Саг и Бон, и отменились эти два огня, суды, относящиеся к снегу, снова обрели силу. И то, что было сказано до сих пор, раскрылось сразу же после зивуга Атик Йомина. А далее Писание рассказывает нам, что последовало за этим.
Шесть вопросов. Чем отличается изучение Зоар в мировой группе от того обучения, которое было в прошедших поколениях?
В предыдущих поколениях было несколько групп, в нескольких поколениях, можно сказать, что в каждом поколении была какая-то одна группа, скажем, группа Рамхаля, группа
Олай,
может быть, мне не кажется, что была группа у, может быть, у Ноама или Мелеха. Тяжело мне сказать. Не было групп. В каждом поколении, если было несколько человек, которые сидели, учили, читали Зоар, это было редко. Поэтому можно сказать, Бааль Сулам, когда снова начал это делать в своем поколении, мы, собственно, первое поколение, которое напечатало, распространило, приняло, открыло, стало обучать книге Зоар. И я еще очень надеюсь, что это все распространится по всему миру. Если у нас есть люди, которые могут также стараться каким-то образом переводить Зоар, разумеется, мы потом проверим эти переводы, но приблизить их к изданию, к выходу в свет, так, чтобы мы смогли приблизить Зоар к человечеству. Это вызовет приближение всего человечества к исправлению. И вместо пути страданий мы поднимемся к пути Торы.
Пункт. Написано после этого, и он убил одного египтянина, человека видного, сразив того его же собственным копьем. Это указывает на то, что каждый раз, когда грешили Израиль, он удалялся, исчезало у них все благо, все света, которые светили им. Он убил одного египтянина. Это свет, который светил Израилю, и это Моше, о котором написано. И сказали они, какой-то египтянин спас нас от руки пастухов, ведь он родился в Египте и там вырос, и там поднялся к высшему свету. Не имеется в виду сам человек, а свет, поскольку он отменил и скрыл этот свет, то считается, будто бы он убил его. И это, поэтому сказано, это свет, который светил Израилю, и это Моше. Означает, что он, Моше, отменил этот большой свет свечения Моше Израилю. И зовется он египтянином, потому что родился в Египте и там вырос. Как сказано, и вырос Моше, и вышел к братьям своим. И там он удостоился высшего света избавления Израиля из Египта.
Это можно объяснить тысячи способами, как написано в Торе, как написано здесь. Я думаю, что просто продолжим.
100. Человека видного, видного Маре, как сказано, и явно они загадками. Человека, как сказано, человек всесильного Элуким, он словно обладающий обликом величия Творца, то есть Малхут. Ведь он удостоился управлять этой ступенью на земле во всем желании своем, чего не удостоился другой человек. Отличие Моше от других пророков в том, что Моше был носителем свойств Зерампина, и передавая нукве наполнение от Зерампина, он строил ее, тогда как остальные пророки были носителями свойств нуквы, и они получали наполнение от нуквы. Поэтому сказано, человек всесильного, обладающий этим обликом, то есть нуквой, называемой величие Творца. И он называется обладателем Шхины, поскольку удостоился управлять этой ступенью, так как он является носителем свойств Зерампина, и он строит нукву, наполняя ее и управляя ею, чего не удостоился другой человек. Потому что все остальные пророки были носителями свойств нуквы. Нуква наполняла их, и они таким образом являются нижними по отношению к ней и управляемы ею. Отсюда видно, что ни один человек в мире не удостоился уровня Моше. По порядку четырех ступеней. Что это за порядок четырех ступеней? Что это за порядок ступеней и зачем это нужно?
Как мы видим, что дети разбиваются по своим ступеням. Первый класс, второй, третий, четвертый. В детском саду, в школе, в университете. Так мы можем видеть каждого человека, что так он растет. Так о чем ты спрашиваешь?
И в нас, и в человеке есть неживое, растительное, животное и говорящее в самом человеке.
Я не знаю, что ты имеешь в виду под этими словами. Неживое, растительное, животное, говорящее. Это четыре уровня постижения.
В развитии человека есть неживое, растительное, животное. Растительное в нашем развитии, в науке Каббала.
Да.
Есть эти четыре ступени, пока мы продвигаемся к духовному.
Да.
Вы можете объяснить, что такое неживое? О чем здесь говорится? В начале развития человека.
В любом постижении, в любой детали постижения есть эти четыре уровня.
Так что такое неживое? Только неживое. Что такое неживое в человеке?
Неживое в человеке — это когда чувствует то, что существует еще прежде, чем двигается, прежде чем показывает, проявляет свои внутренние движения, что он включен с ним в какую-то связь, во взаимную отдачу. Он воспринимает эту вещь само по себе.
То есть наше развитие для того, чтобы прийти к состоянию говорящей.
Да, это первое развитие.
Да, я понял, спасибо.
Женщина Турции 8.
Dört safha her zaman var olmak zorunda mı? Yoksa bütün safhalar dördüncü safha?
Четыре эти ступени этапа обязаны в любом случае выйти, и в каком момент они станут ступенью говорящей? То есть всегда ли должен быть этот порядок неживое, растительное, животное, говорящее?
все человечество и все, что оно постигает, проходит постепенно к самому высокому уровню. И мы все включаемся в Творца. Все.
Утро, Рав. Он говорит постоянно о высших мирах, низших мирах, материальном, высшем. Вы можете немножко показать нам, где мы находимся, показать, как это...
По нашему желанию получения, которое развивается, оно показывает нам каждый раз границы новые в действительности, которую мы воспринимаем. Эти границы мы называем мирами. В этих границах, по их структуре, по нашей структуре, поскольку она включает четыре уровня развития желания получения, первый, второй, третий и четвертый, мы воспринимаем мир. Что значит мир, окружение, которое мы воспринимаем как якобы существующее вокруг нас, тоже по четырем уровням. Уровень первый, второй, третий, четвертый. Один, два, три, четыре. Алиф, бет, гимел, далет. Так это мы воспринимаем. Все, теперь. Поскольку мы по намерению Творца отключились друг от друга, мы когда-то были единым целым, теперь, когда-то мы были одним телом, теперь мы много маленьких тел, поэтому каждый из нас чувствует, постигает, чувствует и постигает иной мир, иную действительность. Наша цель — снова вернуться к единому телу, в котором мы все слиты, как куски пластилина. Когда мы снова слеплены вместе, а не маленькие кусочки, и что мы в таком виде начинаем чувствовать единую новую действительность, которая истинна, в которой есть высшая сила, управляющая ей, удерживающая ее, что нет многих сил, как каждая из частиц чувствует, и что в этом наша работа, в этом цель нашего развития. Мы начинаем нашу работу с состояния, в котором мы находимся. У нас нет ничего другого, что мы могли бы делать. И так мы поднимаемся в нашем постижении, насколько мы соединяемся между собой. Только поймите, что произошло. Мы были единым целым, разделились вследствие взрыва, так сказать, на множество частей. Теперь, насколько мы стараемся вернуться, мы начинаем чувствовать, получать ощущение единой силы и осознание, и понимание, и постижение как силу все более и более особую. Вся наша история, вся наша действительность сегодня со всеми войнами, со всеми бедами, все это для того, чтобы привести нас к пониманию и осознанию, что мы должны быть соединенными, объединенными вместе. И к этому нас природа толкает. И тогда, насколько мы сближаемся друг с другом, вместе все, чувствуем, что мы должны быть более и более объединенные, в соответствии с этим мы начинаем понимать внутреннюю силу, которая управляет нами. И сближает нас, наполняет нас. И так мы постигнем истинную действительность. Теперь, когда мы начинаем объединяться между собой, это то, что нам нужно исправить. Что главное, что произошло с нами, это то, что мы получили желание получения разное в каждом. И оно в нем в основном был прорыв, разделение, что желание получения сейчас в каждом, оно разное. Оно очень-очень находится в антагонизме к другому. Они уже не соединены, наши желания. Они не чувствуют, что между ними есть нечто общее. И это то, что определяет нам всю действительность этого мира. И то, что нам нужно, если мы соединяем все наши желания вместе, то мы возвращаемся к той единой действительности, которая была раньше, потому что нечего больше исправлять. Все. Поэтому мы соединяемся в соответствии с тем, что написано в науке Каббала, что необходимо определить, установить десятки, и с помощью десяток мы почувствуем, насколько мы можем приобрести, когда мы объединяемся. И десятка — это структура, самая маленькая, которая дает нам понимание объединения. И из этого мы приходим к исправлению мира, когда мы начинаем понимать, что если мы объединяемся в десятку, и мы там включаемся вместе и восполняем друг друга, то мы начинаем постигать новую действительность, которой раньше не было. И так мы идем и растем.
Как раз об этом я хотел спросить. С одной стороны, мы говорим, что мы не соединены.
Нет.
Каждый — это отдельное желание, да. И воспринимает по-разному. С другой стороны, мы находимся в десятке в этом мире, и как бы у нас как бы много точек соприкосновения. Я могу понимать товарища, видеть как бы те же вещи.
Через эгоистическое желание.
Так мы соединены в эгоистическом желании?
В эгоистическом желании мы соединены. Я понимаю другого, насколько эгоистическое желание мое мне это позволяет.
То есть, если я жажду, то воду, которую я пробую, это та же вода, то же чувство, которое чувствует товарищ, это тоже эгоистическое чувство?
Да, да.
Так как где мы не соединены?
Когда вы хотите передать друг другу в желании не саму воду.
То есть в этом намерении отдачи?
Да, да, да.
И тогда, если мы соединяемся в этой намерении, то, что передается, тоже изменяется?
То, что передается, Вы передаете наполнение. Ты хочешь, чтобы твое наполнение было как его наполнение, а его наполнение было как твое наполнение. И тогда вы объединяетесь в наполнении.
И все вещи, вокруг которых мы объединяемся, мы пьем что-то вместе, кушаем. Эти вещи мы не соединяемся вокруг них?
Нет, все это еще эгоистическое, разумеется. Но постепенно и эти внешние действия мы тоже приближаемся, начинаем думать иначе.
Я просто хочу понять, это последний вопрос. В чем тогда разница между объединением, которое у нас есть сейчас, эгоистическое? Я как бы могу сидеть рядом с товарищем, мы кушаем вместе, мы пьем тот же напиток, ту же еду и соединяемся вокруг этого. А у каббалистов есть объединение более глубокое. Что это за объединение в наполнении?
Объединение в наполнении — это объединение в желании, когда я хочу соединиться с твоим желанием к тому самому наполнению, вместе получить его в едином общем кли, где я и ты соединяемся вместе в наше внутреннее кли,
которое не находится ни у кого из нас отдельно, только в связи.
Только вместе, да.
И тогда это кли — это что-то новое, и наполнение, которое там, тоже новое.
Да. Рав, неживой уровень, например, его нужно собрать, или оно все время расширяется, и четыре стадии прямого света все время порождают новые уровни?
Стадия Думем. Вы хотите сказать так, насколько мы внутрь заходим в эту учебу, каждая часть делится еще на четыре, и каждая из них еще на четыре, и так далее, и так далее. Есть в этом что-то, конечно. Можно так это расследовать, исследовать, но мы не так хотим это сделать. Мы хотим прийти к Творцу, а это общая единая сила, которая наполняет всю реальность. Поэтому мы хотим почувствовать всю реальность, как... как единую, и наполняет ее единый Творец. И мы раскрываем эту картину как единую картину. И если мы хотим видеть какие-то детали там, то мы можем это увидеть, но для этого нам не нужно выходить из этой общей картины. Нет?
Я написал еще один вопрос. Как можно объединить структуру, которая все время расширяется, делится?
Как можно
объединить структуру, которая все время развивается, обновляется, расширяется? Все время расширяется, как бы. И каждый раз выходит еще четыре стадии, каждый раз происходит расширение. У нас есть возможность это объединить?
Мы должны только соединяться, и в нашем объединении мы постигаем информацию о себе максимально точную. И тогда мы видим эту реальность верным образом. И все, ничего нам не нужно делать с внешней реальностью. Нам нужно делать исправления на наши свойства.
Спасибо, Рав, большое. А скажите, пожалуйста, что значит, что мы должны видеть мир через наше объединение?
Если мы объединимся между собой, то мы через это объединение между собой увидим мир
настоящим образом, истинном виде. Каково у него состояние, ступень и его...
Да, Раф, спасибо еще раз. А должны ли мы направлять себя на любовь ко всей системе для того, чтобы вот полюбить вот каждую мельчайшую из частей, вот для того, чтобы вот интенсивно как бы продвигаться? А как вот описать любовь это ко всей системе? Не могли бы вы?
Я готов принять в себя всю реальность, которую я чувствую, и я хочу, чтобы у меня была сила любви и объединения со всеми для того, чтобы я смог исправить все, наполнить все и организовать все таким образом до...
Тридцать пятый пункт. Итак, первая стадия желания получать, называемое неживое, и являющееся началом раскрытия желания получать в этом материальном мире, есть лишь сила движения, общая для всего неживого рода. Однако в его элементах нам незаметно какое-либо движение, ибо желание получать порождает потребности, а потребности порождают движения, достаточные для удовлетворения этой потребности. А поскольку желание получать проявляется в малой мере, оно управляет лишь всем целым одновременно. И его власть над отдельными элементами незаметна.
Тридцать шестой пункт.
Выше него растительный, представляющий собой вторую стадию желания получать, мера которого уже больше меры неживого, а желание получать в нем управляет каждым из его элементов. Ведь у каждого отдельного элемента есть свое собственное индивидуальное движение, распространяющееся как в длину, так и в ширину, и перемещающее его к месту свечения Солнца. Кроме того, в них можно видеть процессы еды и питья и выведения отходов у каждого отдельного элемента. Но вместе с тем у них еще нет чувства личной свободы, ощущаемого каждым.
Нет вопросов. Хорошо. Дальше.
37. Выше него животный род, являющийся третьей стадией желания получать, мера которого уже в существенной степени завершилась. И это желание получать уже порождает в каждом элементе чувство личной свободы, являющиеся индивидуальной жизнью каждого элемента, иным образом, чем в другом. Однако у них все еще нет ощущения ближнего. То есть в них нет никакой подготовки, чтобы сочувствовать беде товарища или радоваться его радости и тому подобное.
Дальше.
38. Выше всех род человеческий, являющийся четвертой стадией желания получать, которая уже находится в полной окончательной мере. Ведь находящееся в нем желание получать вызывает у него еще и ощущение ближнего. И если ты захочешь абсолютно точно знать, Какова разница между третьей стадией желания получать, относящейся к животному роду, и четвертой стадией желания получать, относящейся к роду человеческому? Я скажу тебе, что это как ценность одного творения в мироздании по сравнению со всем мирозданием в целом. Ведь желание получать животного рода, лишенное ощущения ближнего, сможет породить хисароны и потребности в нем только лишь в мире, которое заложено в этом творении. В то время как человеку, у которого есть еще и ощущение ближнего, недостает также и всего, что есть у ближнего. И он наполняется завистью, заставляющей его обрести все то, что есть у ближнего. И если у него есть 100, он желает 200. Итак, его хисароны и потребности все время растут, пока он не пожелает поглотить все, что есть во всем мире.
Я хотел сказать вам о том, что чувствует десятка Азии, когда слышит, что физически встречается израильское кли, и сердце так сжимается, есть такая зависть внутренняя и желание быть с вами вместе, соединиться и участвовать в этой в праздничной трапезе, слушать музыкальное представление. Все это выражает наше духовное стремление в азиатской десятке. И у нас большие расстояния. Для того, чтобы встретиться, нужно лететь. Это не то, что сесть на машину, приехать в Петахтику за несколько часов. Я хотел бы спросить Рава вопрос, если он еще, да? Рав, скажите, это зависть, которая действительно грызет нас. Есть место хорошей зависти? Есть что-то хорошее в нем?
Да. Зависть — это очень сильное свойство, и если оно положительное, то, разумеется, оно очень способствует продвижению. Необходимо завидовать всем товарищам и думать, что они находятся впереди, и также они ждут тебя, чтобы ты присоединился к ним и чтобы вы пошли вместе. Так, пожалуйста, беги за всеми.
По поводу присоединения хотел задать еще вопрос. Физическое участие товарищей израильского клей помогает тем, кто не может приехать физически?
Да, по крайней мере, так. Но насколько можно присоединиться, это желательно.
Спасибо большое.
Успех.
Друзья, если у вас есть эта возможность,
я жду всех.
Для азиатской десятки придите все, мы хотим вас видеть и будем рады. Михаил.